У нас сегодня с вами достаточно важная тема. Мы будем продолжать говорить про йогу. Я благодарю всех ребят, кто сегодня уже выступал. Были очень интересные лекции о здравом образе жизни, о йоге, саморазвитии. И мы с вами продолжим эту тему. Чтобы времени точно хватило на самые важные объявления на сегодня и ответы на вопросы, я решила начать именно с этого. В первую очередь, самое важное объявление – это то, что у нас на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 22-23 апреля, будет важное мероприятие. Семинар, который называется «Знакомство с клубом ОМРУ». Если вы смотрите наши лекции, занимаетесь по нашим видео и вам интересно с нами познакомиться лично, пожалуйста, приходите на эту встречу. Будет много лекций преподавателей клуба ОМРУ из разных городов, из разных стран всего мира. Они приедут на эту встречу и будут проводить для вас занятия. Будет очень интересно, мы сможем пообщаться, и я надеюсь, это будет очень эффективная возможность провести выходные дни. Чтобы больше узнать о расписании и месте проведения, вы можете посмотреть сайт om.ru. Там есть на главной страничке баннер, где вся команда, весь коллектив клуба ОМРУ стоит в Тибете рядом с монастырем Ганден. Участие в этом мероприятии бесплатное. За свободные взносы, если вам это будет актуально, вы можете что-то оставить. А так это достаточно свободное участие. Будем рады вас всех видеть на этом мероприятии. И следующий момент очень важный, потому что, к сожалению, во время лекции не хватает на это времени. Хотела бы ответить на вопросы, которые уже пришли в течение сегодняшнего дня, и, возможно, для людей они очень актуальны. Чтобы сейчас развернуто постараться ответить, я их сейчас с этого и начну. Как с помощью йоги можно помочь своему родному брату избавиться от алкогольной зависимости и начать благостный образ жизни? Хочу заметить, что он не алкоголик и не считает себя алкоголиком, поэтому уговоры и прочие разговоры не приносят пользу. Буду благодарна, если вы не обойдете вниманием этот очень волнующий меня вопрос. Я в своей жизни просто не сталкивалась с алкогольной зависимостью, но по себе могу сказать о зависимости от курения. Я сама курила 7 лет, и ничего совершенно не помогало и не убеждало меня, что это не нужно, что это вредно или там некрасиво. И у каждого человека наступает такой момент, когда приходит определенное время, и что-то переключается. То есть невозможно назвать определение, что именно происходит в голове, и что мотивирует, что способствует этому всему в свое время. Возможно, просто созревает определенная карма, что с этой зависимостью пришло время расстаться. Но это не значит, что нужно опустить руки и ничего не делать, никаким образом не мотивировать человека изменить его образ жизни. У меня есть тоже знакомые, которые имеют пристрастие к сигаретам или к алкоголю, и рассматривая вариант, как ему помочь, возможно, следует сделать следующее. Если у вас у самой есть какая-то зависимость, которую вы хотели бы преодолеть, попробуйте преодолеть ее. И, возможно, это стимулирует и мотивирует вашего брата, который очень дорог для вас, а тоже избавиться от этой привычки, от этой зависимости. При том, что даже он не считает это зависимостью или считает, он просто захочет также быть более свободным, как и вы. То есть личным примером вы сможете ему помочь. Второй вопрос, тоже от Елены, звучит он следующим. У моей мамы грыжа брюшной полости, сахарный диабет, артроз коленных суставов, жировой гепатоз. Может ли она заниматься йогой, питание у нее вегетарианское, желание практиковать есть? Какие практики убрать? Ведь главное, не навреди. Вот этот вопрос уже давно пришел, несколько дней назад, поэтому я на всякий случай проконсультировалась у человека, у которого есть медицинское образование, и он сказал, что в данном случае, в принципе, нет никаких противопоказаний. Единственный момент, что нужно очень аккуратно выполнять скрутки и аккуратно выполнять все упражнения, которые задействуют колени. Все остальное совершенно спокойно можно выполнять. И если мама ведет нормальный образ жизни, то есть находит в магазин, свободно себя чувствует, то совершенно может выполнять любые асаны хатха-йоги. Единственный момент от себя замечу, что если возникает у человека диабет или вот это заболевание, которое Вы обозначили жировой гепатоз. Насколько я слышала, это связано с проблемами функционирования печени. То это не возникает тоже на пустом месте. Значит, имеет место быть нарушение питания, нарушение обмена веществ. И здесь одной йогой тоже не обойтись, к сожалению. Если вы будете просто практиковать хатха-йогу, ваша мама будет практиковать хатха-йогу и не изменит свой образ жизни, то не удастся исправить, изменить состояние и здоровье. Соответственно, здесь комплексное решение. Хатха-йога, конечно, хорошо, но все-таки стоит найти мотивацию, почему нужно изменить и режим питания, и, может быть, режим дня в какой-то степени. А следующий вопрос от Надежды. Для ребят, кто только что присоединился, я сделаю такое объявление. Мы сначала решили ответить на вопросы, чтобы не было каких-то вопросов, оставленных на конец практики, на конец нашей лекции, и потом уже перейти к самим материалам, которые я для вас приготовила, потому что у нас сегодня с вами всего час, а материалов я вам, как обычно, приготовила надолго, и из разных книг, разные фрагменты, это может затянуться. А задерживаться нам сегодня совсем нельзя, потому что после нас ответы на вопросы Андрея Верба, и все ребята этого очень ждут. Поэтому сначала отвечаем на ваши вопросы. Екатерина, подскажите, пожалуйста, может ли хатха-йога помочь в борьбе с целлюлитом? Вот, возможно, кто-то из вас улыбается и подумает, ну, какой странный вопрос. Вообще, это вопрос не для йогов. Йоги об этом не думают совершенно, это не важно для них. Вот, ну, я когда вопрос этот увидела сегодня днем, тоже заулыбалась, потому что, ну, мне кажется, что с такой сложностью сталкивается каждая женщина в своей жизни. И, ну, возможно, по молодости, и когда есть такой юношеский максимализм или очень сильная увлеченность идеями, отрешенность от всего, да, такие моменты бывают, но все равно рано или поздно каждый приходит к тому, что, смотря на себя в зеркало, он задается вопросом, а как же все-таки можно от этого избавиться? Хатха-йога. Ну, как вы понимаете, хатха-йога такой задачи перед собой не ставит. И если мы с вами полистаем первоисточники йоги, которым можно отнести йога-сутры Патанджали или хатха-йогу Прадипику, сомневаюсь, что там есть такой термин, как целлюлит, и, естественно, методики борьбы с ним тоже нет. Поэтому все, что мы сможем с вами сейчас обозначить, это не чисто йогические техники, и к ним не относятся, потому что в первоисточниках этого встретить нельзя. И возвращаясь к хатха-йоге, можно дать такой ответ. Конечно, может, но при этом к хатха-йоге должно обязательно прилагаться правильное питание и правильный режим дня, то есть достаточное количество сна и отдыха. А если вы планируете, или если вы питаетесь неправильно, а именно употребляете сахар и мучные изделия, и надеетесь только на йогу, к сожалению, чудо не произойдет никак. Возможно, существуют такие типы конституции женской фигуры, когда нет целлюлита или нет вообще проблемы с прибавлением веса, увеличением жировой массы тела. Есть такие фигуры, это действительно так. Я сама наблюдала некоторых девушек, которые едят очень много, очень разной пищи, несовместимой порой. И у них таких сложностей и проблем нет. Но это чаще все-таки исключение. И у большинства все съеденное, особенно с возрастом, все показывается на коже. Это показывается на коже лица, показывается на коже. Ну, в принципе, это всем известно. То есть у кого-то в области живота формируется, у кого-то в области ягодиц. Но это проявляется. И здесь основное все-таки методика, как это исправлять, это исключение из своего рациона сахара, рафинированного полностью, и употребление большего количества воды. Вот если вы это сможете сделать, то, в принципе, вы через неделю уже заметите разницу. Вы знаете, у нас сегодня на йога-волне была очень интересная лекция Артема Рудакова, он там рассказывал достаточно интересные вещи, как перейти на правильное питание. Я надеюсь, что ребята смогут смонтировать эту лекцию, выложить в сеть, и она сможет помочь и мотивировать многих людей сделать первый шаг к правильному питанию. И, конечно же, если вы питаетесь правильно, то у вас будет все хорошо и с кожей, и с такими проблемами, о которых вы пишете, вы сталкиваться не будете. Каких-то упражнений конкретных на избавление от этого в хатха-йоге не существует, потому что все асаны работают комплексно, все, что бы вы ни выполняли. И, ну, надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Если что-то осталось непонятным, пожалуйста, еще раз уточните это через кнопку «Задать вопрос». Следующий вопрос от Ольги. Ольга пишет: «Скажите, пожалуйста, когда вы пришли в йогу, было ли у вас мышечное напряжение, которое вызвано эмоциональными причинами?» Такой сложный вопрос, до конца я не могу его понять. Когда я пришла в йогу, это произошло достаточно случайно, потому кармически случайно, как это бывает обычно. Я просто решила пойти в фитнес-клуб, потому что у меня был сидячий образ жизни, и это уже было необходимо, чтобы добавить активности в жизнь. И фитнес-клуб находился у меня прямо в том же здании, где я работала. Соответственно, по утрам, каждое утро я ходила туда на занятия. И там было 3 раза в неделю йога. Мне очень повезло с первым преподавателем, который там был. Он был очень увлечен философией йоги, нам какие-то вещи рассказывал. И вот полгода там отзанимавшись, мне стало очень интересно уже углубляться в йогу. Я у него спрашивала какие-то моменты, какие бывают школы, какие стили. Вот, и в интернете начала искать информацию, тогда вышла на универсальную йогу и попала на один из семинаров в Сокольниках, который проводился, там уже познакомилась с ребятами из клуба ОМРУ, в частности, с Андреем Верба. Поэтому сказать, что у меня какие-то эмоциональные проблемы были, когда я в йогу пришла, я бы так не сказала, у меня было, в общем-то, все нормально, просто нужна была какая-то активность, а йога меня очаровала тем, что очень интересно было выполнять эти упражнения, асаны, после них было очень хорошее физическое состояние, и мне очень нравилось, что я вижу результат. Вот это, наверное, тоже меня стимулировало, мотивировало, потому что первые асаны, которые я осваивала на этих занятиях, у меня получались достаточно быстро. Вот это меня очень сильно вдохновляло. Поэтому вот у меня такой ситуации не было, и здесь я не могу вам прояснить. Вот, следующий вопрос от Елизаветы. Елизавета пишет: «У меня травма носа, искривление перегородки, справа нос в лежачем положении, плохо дышит. Просыпаюсь по ночам мучительно». Ну, когда вот такие проблемы с перегородкой, то есть это уже физиология, здесь все-таки лучше обратиться к доктору, который сможет вам сделать снимок носа, проверить, можно ли это, может быть, как-то исправить. Но через практики йоги травму носа исправить будет крайне сложно, разве что достигнуть каких-то сверхспособностей, когда вы это сможете сделать. Но это из-за ряда таких методик, которые, ну, в наше время неприменимы. Поэтому я бы порекомендовала все-таки обратиться к традиционному специалисту, который сможет вам диагностировать, во-первых, степень повреждения, и, во-вторых, предложит какие-то варианты решения этой проблемы. Далее Сергей спрашивает: «Расскажите немного о вашем знакомстве со славянской традицией и практиками, и осталось ли что-то из этого у вас сегодня?» Со славянской традицией я знакома разве что по лекциям Алексея Васильевича Трехлебова, когда мы посещали их с знакомыми ребятами, когда мы организовывали семинары с Алексеем Васильевичем, но сама я в славянской традиции никогда глубоко не увлекалась и не погружалась. Более того, когда мы проводили мероприятия, я занималась чисто организационными вопросами, и не могу сказать, что эта тема близка мне настолько, насколько темы йоги и темы учения Будды. Вот, а поэтому на текущий момент у меня ничего из этой темы нету, славянских каких-то практик чисто. Поэтому такая ситуация. Оксана спрашивает: «Известны ли вам какие-то исследования о том, что йога предотвращает онкологические заболевания?» Мне таких исследований неизвестно. Вот, я думаю, что йога может многое в жизни поменять, причем на уровне понятного для ума, ну, какие-то вещи, которые, ну, например, улучшение здоровья, улучшение каких-то внешних факторов, так и некоторые вещи, которые уму не подвластны. Например, онкологические заболевания — это то, что до сих пор невозможно объяснить, почему это все проявляется. Есть много различных мнений о причинах онкологических заболеваний. Ну, в частности, я слышала о том, что когда у человека очень много было ситуаций в жизни, когда он гневался или осуждал людей, то есть он накапливал в себе негатива очень много, который или выплескивал, или просто в себе сдерживал, вот это может приводить к тому, что образуются различные злокачественные опухоли. Но это, опять же, одно из мнений, потому что это невозможно никак доказать, ни статистикой какой-то, ни другими способами. А есть мнение, что эти заболевания – это нарушение иммунитета в некоторой степени, и все это связано с питанием, с тем, что люди питаются, включают очень много в свое питание химической продукции, обработанной продукции, которую тело просто не может перерабатывать, и поэтому иммунитет очень сильно снижается, соответственно, возникают различные заболевания. Еще расскажу, что хатха-йога или какие-то другие техники йоги, и даже йога-терапия, она не предназначена для того, чтобы вот такие серьезные вещи исправлять. Но вот из того, что я слышала, когда я сама увлекалась сыроедением, это был недолгий период, но тем не менее, меня очень мотивировало то, что я встречала рассказы некоторых людей, которые смогли справиться с достаточно серьезной степенью онкологии. И вот тогда я читала таких авторов, как Шимшук, Шаталова, Оганян. И вот в разных книгах их я встречала отзывы их пациентов, которым они помогали. И вот там, да, там встречалось, что это помогло им преодолеть онкологические заболевания. Именно выполняя какие-то асаны из йоги, исправить эту ситуацию, вот таких примеров я не встречала. А вот следующий вопрос про курение. Какую использовать методику, как бросить курить? Ну, вообще, вот я думаю, что проблема с курением – это достаточно серьезная сложность для людей, не менее серьезная, нежели проблема с алкоголем. И у нас различная аудитория смотрит сейчас, и, возможно, будет смотреть, если мы будем выкладывать эту запись на YouTube. У меня была очень непростая ситуация, потому что я, ну, неординарно, я думаю, знаете, у каждого человека своя непростая ситуация, и он найдет массу аргументов для того, чтобы себя оправдать. И вот сейчас я это расскажу, наверное, именно для того, чтобы, возможно, кому-то помочь. Может быть, кто-то сможет найти аналогию со своей жизненной ситуацией или с ситуацией своих близких, и это поможет. Потому что мне сейчас, когда я сталкиваюсь с трудностями, мне помогает, в принципе, истории жизни людей обычных, или йогов, или просто известных людей, которые рассказывают, как они преодолели ту или иную сложность, помогают каким-то образом найти для себя тоже выход. И как было у меня, я, в принципе, была достаточно нормальным, правильным ребенком, но, тем не менее, в 16 лет я сбилась с пути. Так получилось, и в этом виноват только я, и я понимаю, что это проявление определенной кармы, и, наверное, нужно было накопить определенный опыт и мне, и, наверное, моим родителям, потому что они больше всего от этого пострадали. Но вот так произошло. И потом в течение, я сейчас могу перепутать, но вот или 7, или 9 лет я скрывала это от родителей. В общем, как-то мне это удавалось, не знаю, но в итоге всего вот этого периода я почувствовала, что это нечестно, и нужно признаться. Я призналась родителям, что я курю, и это был большой скандал. То есть у меня мама была категорически против, не только из-за здоровья, но и из-за чисто нравственной ситуации, что для женщины это совершенно непотребное. И тогда я уже была замужем, и это было очень непросто. Мы с мамой не общались какое-то время, потому что она меня ставила перед выбором, или я, или сигареты. А у меня была такая привязанность, или такая зависимость, или просто такое упрямство, что я никак не могла отказаться от этого пристрастия. Вот. А до этого я пробовала бросать курить тоже по просьбе одного человека, но это не имело успеха. Вот. И тем не менее, я вот на тот момент понимала, что мама никак не сможет отказаться от своей вот этой идеи, что я должна перестать бросить курить, что я должна бросить курить. И я решила все-таки сделать это ради мамы, но в голове у меня все равно была идея, что ну вот сейчас вот на некоторое время я перестану курить, мама успокоится, и потом, возможно, все будет нормально. Я все-таки взрослый человек, могу сама принимать решения, живу одна, и, в общем-то, и замужем тоже. Вот муж у меня тоже курил, поэтому, в общем-то, была определенная поддержка. И я стала искать методику. Была такая книга Алина Кара «Как бросить курить». Я ее прочитала. Вот, в принципе, она на меня подействовала хорошо, и я была практически так достаточно готова к этому. И последней каплей стало, когда мы поехали навестить отца моего мужа. Он был болен, у него было онкологическое заболевание, рак легких. Вот, и достаточно уже была серьезная стадия. Я услышала, как он кашлял, и почему-то это так сильно меня впечатлило, что вот в тот же день я решила, что это будет моя последняя сигарета, я больше не курить не буду. Такое решение я приняла, и тогда у меня, возможно, была сила воли, чтобы вот с этим справиться, это сделать. Но как вот все люди, которые пробовали преодолевать себя пристрастия, те или иные, вы знаете, что то, что мы решаем сегодня вечером, завтра утром мы уже ставим под сомнение. И если это не завтра утром, то через какое-то время мы ставим под сомнение, там, через неделю. Вот. А так как у меня были такие привязанности, как курение там, на даче, например, там, или каких-то на работе, когда все выходили покурить и пообщаться, то когда я сталкивалась с этими ситуациями, у меня одолевали очень сильные сомнения, и очень было трудно удержаться. Тем не менее, какая-то высшая сила помогла мне удержаться в течение определенного времени, и потом я переключилась на какие-то другие вопросы, какие-то другие совершенно увлечения. Это было еще до йоги. И так незаметно прошло вот уже сколько, это было в 2005 году, сейчас уже 17-й, ну, в общем-то, 12 лет. Поэтому вот такая вот ситуация. А здесь я, наверное, чтобы резюмировать все это, скажу, что происходит переключение определенное. Мы однажды тоже с одним моим знакомым преподавателем йоги, который тоже имел такую привычку в прошлом, разговаривали, ну как вот это происходит, как человек решает бросить курить. И пришли к выводу, что это происходит определенные переключения. И вот сейчас, например, различные бывают тяжелые ситуации в жизни, и понятное дело, что невозможно зарекаться ни на что, но я себе не могу представить ситуацию, что я буду снова курить. И когда даже может появляться такая мысль, ну, такое иногда бывает после проведения каких-то мероприятий или после общения с людьми, которые тоже курят. Тем не менее, вспоминая вот это ощущение отравленного дыма в горле, у меня уходит любая мысль о том, что, в принципе, можно начать курить снова. Поэтому, надеюсь, этот рассказ для кого-то будет полезен. Каким образом? Не как советом, что нужно обязательно прочитать книжку Алина Кара, или нужно обязательно посмотреть на людей, у которых есть проблемы с легкими. Это совсем не факт, что вас так сильно впечатлит, как меня. Здесь очень важные отпечатки из прошлых жизней. Я в это верю, что действительно это работает, потому что то, с чем вы сталкивались в прошлом, очень сильно имеет отпечаток в подсознании. И рано или поздно это всплывает, скрывается в вашей памяти. Когда вы встречаетесь с каким-то человеком, когда вы слышите какую-то фразу, это помогает вам вскрыть ту память об этом, которая дает, видимо, силы, чтобы вот сделать этот шаг. Есть такое мнение, что для того, чтобы преодолеть привычку, необходимо воздерживаться от этого 21 день. Ну, это может быть какой-то продукт вы отказываетесь, или вот в данном случае там курение, алкоголь или какие-то наркотики, и тогда тело очистится, и вот память об этих веществах тоже уходит. И, естественно, когда вы переключаете ум на что-то другое, что увлекает вас достаточно сильно, это тоже помогает. И вы сами не замечаете, как, в общем-то, привычка уходит от вас. Но это все теория, на практике все не так просто, потому что в жизни мы сталкиваемся постоянно с ситуациями, которые нас побуждает снова и снова, проверяют снова и снова на то, насколько мы сильны и насколько мы можем удержаться от всяких соблазнов. Ну, надеюсь, я вам ответила на этот вопрос. продолжают проходить вопросы от ребят. У нас с вами осталось, ребята, на общение 25 минут. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите. Мне очень важно сегодня с вами поговорить. Я буду рада ответить на вопросы какие-то, если они в ходе нашего общения сегодня появляются. У нас следующая йога-волна будет 20 мая, и там мне выделили целых 2 часа, поэтому мы сможем с вами поговорить на тему, которая была сегодня заявлена. Она очень большая, в принципе, материалов много, так что в любом случае мы сможем с вами пообщаться. Вот, следующий вопрос у нас от Екатерины. С началом занятий йогой совпало обострение кожных аллергических реакций, причем появились проявления, которых ранее не было. Склонна позитивно смотреть на этот факт, так как выход внутренних проблем на внешний уровень. Но бывает ли такое? Намерена продолжать занятия, но как эффективнее справиться с этими проблемами? Лучше больше внимания уделять практике или медитации? По питанию 8 лет не ем мясо и стараюсь придерживаться здорового питания и... Ну, сейчас второй вопрос чуть позже. Значит, с практикой йоги различные заболевания. Здесь все равно остается такой вопрос. Вот вы говорите, что вы не едите мясо. Это, конечно, большой плюс, очень большой плюс. И очень большой прорыв и движение вперед. Но вот изучая тему сахара, как он воздействует на наш организм, вот чем больше я изучаю, тем больше понимаю, что сахар – это один из самых сильнейших наркотиков и сильнейших загрязняющих элементов нашего тела, которые есть. Поэтому если вы продолжаете заниматься йогой и все-таки много сахара, я имею в виду рафинированного сахара, употребляете, то, конечно же, могут быть различные аллергические реакции. Они усиливаться могут. Почему? Потому что любая практика йоги, она способствует очищению. Это касается, естественно, шаткарма, очистительных техник, которые непосредственно, ну, например, капалабхати, если вы включаете в свою практику хатха-йоги, то вы очищаете свое тело. Если вы выполняете какие-то крии, там, скручивания, да, которые помогают вам улучшить перистальтику, перевернутые асаны, которые улучшают перистальтику, то в кровь выбрасывается больше вот полезных веществ, которые у вас в кишечнике находятся, и полезных, и неполезных, в общем, все, что туда поступает. И вот в данном случае, если вы продолжаете питаться с вот такими веществами, которые можно назвать, ну, химические вещества, и их достаточно большое количество в вашем рационе, то, конечно же, такое имеет место быть. И в этом плане с йогой, да, оно может и увеличиваться. Здесь нужно комплексно подходить обязательно. Это не означает, что нужно навсегда отказаться от всего и... Я не знаю даже, сложно сейчас сказать, что является здоровой пищей. Однозначно, наверное, никто не скажет, если только вы у себя на огороде выращиваете конкретные продукты, и опять же из семян, которые вы сами приготовили, и поливаете водой, которая тоже проверена, и не выпадают никакие осадки непонятные туда. Сейчас вот стопроцентной полезной пищи, наверное, сложно найти, но тем не менее есть пища точно вредная, абсолютно. Есть пища относительно полезная. Это свежая пища, которая не обработана. Это какие-то овощи, ну, может быть, которые обработаны в легкой форме, вареные, например. Вот. Ну и для каждого человека, то есть тоже он находит какой-то цельнозерновой хлеб или еще что-то, у каждого это свое. И понятное дело, что сразу перейти на такой тип питания очень сложно. То, что я говорю об этом, означает лишь то, что я сама тоже стараюсь переходить на наиболее полезный тип питания. И вообще темы, которые я с вами разбираю всегда, это темы, которые меня тоже очень волнуют и которые я прорабатываю в жизни. Вот бывали такие ситуации очень часто, когда люди мне пишут про сыроедение и про то, что... Ну, задают какие-то вопросы, связанные с сыроедением, потому что у меня такая лекция была одна, где я рассказывала про пользу сыроедения, про то, как это прекрасно. Я цитировала какие-то книги, когда мы начинали с ребятами вести живой журнал про живое питание. Это был определенный период в моей жизни, и я очень рада, что он был, он меня очень многому научил. Возможно, что не стоит делать сразу резких выводов. Вот, ну, это означает, что А сейчас я стараюсь не делать резких и громких заявлений о том, что я точно знаю, как правильно питаться, как правильно заниматься йогой или как правильно медитировать, в общем, как делать все правильно. Я вместе с вами стараюсь изучать, у меня просто, возможно, больше литературы на эту тему, у меня больше знакомых, которые имеют в этом опыт. Поэтому то, что мне удается прочувствовать на себе, я стараюсь делиться с вами и, слушая ваши вопросы, может быть, в своем внутреннем мире находить какие-то ответы. Я надеюсь, что это будет верно услышано. Это не то, что я сомневаюсь в том, о чем говорю. Когда я отвечаю на ваши вопросы, я невероятно благодарна вам за эти вопросы, потому что ответы эти, которые я слышу через себя, и вам пытаюсь транслировать, они меня же мотивируют на практику йоги в дальнейшем и мотивируют на то, чтобы разбираться в этом глубже. Но это не значит, что я точно знаю окончательное решение, окончательные ответы на все возможные вопросы. Но в данном случае вот то, что я изучала, показывает, по крайней мере, я ни одного источника не встречала, который бы говорил, что рафинированный сахар полезен. Вот. И здесь можно, в принципе, в некоторой степени утверждать, что вот эти продукты, да, они способствуют проблемам большим и с внешностью, и с внутренним миром, потому что погружают нас в гуну тамаса, гуну невежества, и отсюда возникают и сомнения в том, что ты делаешь, и другие разные проблемы. Поэтому тут совет какой? Постарайтесь по возможности минимизировать, если он вообще в вашей жизни есть, минимизировать вообще химические продукты и посмотрите, что будет происходить. Попробуйте какие-то очистительные техники йоги, то есть не только хатха-йогу, но и очистительные техники. И наблюдайте за тем, как меняется состояние кожи, состояние, ну вот другие состояния ваших трудностей, сложностей, с которыми вы столкнулись. И вторая часть вопроса. Можно ли занятиями йогой помочь решить гинекологические проблемы? Маленькая киста, маленький полип. Возможно ли, на ваш взгляд, справиться с этими проблемами без помощи стандартной медицины, то есть оперативное вмешательство? Ох, это очень непростой вопрос, потому что вот все, что касается с физиологией, здесь, конечно же, существует два подхода, и они, наверное, вот друг с другом спорят. Это вопрос, подход, когда нужно идти к доктору обязательно, чуть что случилось, нужно сразу показаться доктору на обследование и выполнять его рекомендации. И второй подход — это тот, что организму виднее, если ты правильно питаешься, если ты ведешь здоровый образ жизни, бываешь на свежем воздухе, то организм сильный, он совсем справится. Наверное, какой-то должен быть срединный вариант, золотая середина, и все-таки, если у вас уже долгое время, ну, какая-то проблема гинекологическая, например, вы на приеме у гинеколога вам сказали, поставили такой диагноз. Во-первых, я бы посоветовала сходить, во-первых, к разным гинекологам. В разные клиники сделать эти обследования. Если эта ситуация есть, если вам говорят, что она маленькая, и, в принципе, это не опасно для вашего здоровья, то вы можете пробовать, ну, во-первых, вводить действительно правильное питание и выполнять различные упражнения для йоги, которые улучшают кровообращение в органах малого таза. Много существует упражнений, есть специализированные женские комплексы по этому поводу. Но здесь лучше, наверное, обратиться все равно к специалистам с медицинским образованием, и которые ведут женские классы. Вот, поэтому теоретически такое возможно. В то же время, если у вас через какое-то время, через месяц или два месяца, вы снова сходили на прием, и у вас ситуация не изменилась, но вы планируете, например, рождение детей, и вот эта проблема, она будет мешать вам для того, чтобы зачать ребенка, тогда, в принципе, в медицинском вмешательстве в данном случае нет ничего страшного. В хорошей клинике сделают вполне безопасную операцию, и тоже ничего в этом такого страшного нет. Очень хорошо, если у вас есть какой-то знакомый доктор или человек с медицинским образованием, который сможет дать вам компетентный совет, тоже хороший вариант. Еще раз повторюсь, что йога, ни хатха-йога, ни раджа-йога, ни другая йога, она не предназначена для лечения каких бы то ни было заболеваний. то, что мы получаем какой-то прогресс в нашем здоровье, это лишь определенный дополнительный бонус, можно так сказать. Я об этом хотела говорить сегодня на лекции с вами, потому что, с одной стороны, да, у практика, здравомыслящего практика, у него все хорошо, и тело, и дух в здравом состоянии, но тем не менее мы с вами посмотрим на всех знаменитых йогинов, на, ну вот, например, на известных учителей, которые уходили в это время, жизнеописание различных ринпоче, если почитать. Почитайте даже жизнеописание Миларепы, если даже жизнеописание Будды почитать, что все эти йогины, они уходили от определенной болезни, и они сами дали возможность этой болезни взять верх над своим физическим телом. Это означает лишь то, что в болезни как таковой нету ничего проблемного, и она появляется не для того, чтобы с ней как-то срочно справиться и ее нейтрализовать. Болезнь — это определенный знак, это важный сигнал, который нам помогает понять, что что-то в жизни идет не так. Не так или из-за нашего понимания, нашего поведения, но это, наверное, важная возможность что-то поменять в жизни. И вот практика показывает общение с людьми, у которых различные заболевания возникают, как только меняется подход к жизни, осознанность, а самое важное, эгоизм становится поменьше, когда стараешься для себя что-то делать, тогда это тоже каким-то образом проходит. И вот завершающий вопрос тоже от Екатерины. Как вы относитесь к аюрведе? К аюрведе я отношусь очень позитивно. Я сама не изучала ее глубоко, но вот из того, что слышала на различных лекциях, очень интересная система. Если вам она интересна, если она помогает вам развиваться, почему нет, очень здорово. Вот, ну, пошли медицинские такие вопросы ко мне. Ребята, единственное, сразу скажу, что у меня медицинского образования нет, и я в основном вам рассказываю какие-то общие моменты из книг по йога-терапии или общения с другими людьми, поэтому вот все, что касается различных заболеваний позвоночника и вообще внутренних органов, конечно, лучше обсуждать с людьми, кто этим занимается, лечением всех вот этих проблем. Значит, вопрос, можно ли исправить сколиоз с помощью йоги? Здесь будет ответ такой. Во-первых, сколиоз бывает очень разной степени, и в целом, вот из того, что я слышала на лекциях по йога-терапии, да, возможно, но все зависит от степени тяжести. Есть группы по йога-терапии, где проводятся упражнения, в основном там делается акцент на асимметричные положения в ту сторону, которая помогает вам выпрямить позвоночник. Так что в целом, да, все возможно, но не на обычных занятиях йогой, не в обычных группах точно. То есть, если у вас серьезный сколиоз, то выбирайте, пожалуйста, специализированную практику. А, хорошо, ну мы, значит, с вами сегодня на тему, которая была заявлена, не будем разговаривать, потому что от вас вопросы продолжают приходить, и я вам за это очень благодарна, значит, вам тоже интересно все это слушать. Вопрос от Натальи. Когда занимаюсь йогой, болит поясница. Стоит пару дней не попрактиковать, успокаивается. С чем это связано? Может быть, много различных причин. Я вам выскажу несколько мнений. Ну, во-первых, очень многое зависит от того, какой образ жизни вы ведете, и вы это связываете с йогой, да, обязательно, но совсем не обязательно. Это связано с практикой. Во-первых, могут быть такие факторы, как общение с какими-то людьми в какой-то сфере, это может быть какое-то напряжение. Есть мнение, что проблемы с поясницей — это проблемы с неадекватно функционированием сватхистхана чакры, и если идет сильная утечка энергии через эту чакру, то возникают вот такие сложности. А в то же время есть другая причина, другое объяснение. Я не знаю просто, какой йогой вы занимаетесь, какую практику вы выполняете, в каких группах занимаетесь. А возможно, именно вот эти упражнения, которые вы выполняете, не подходят для вас. Возможно, вы стараетесь делать сразу очень сложные упражнения, что-то некорректно, неверно выполняете. Может быть, такие причины. Есть причина, что люди очень сильно задействуют поясничный отдел при прогибах, несмотря на то, что им часто повторяешь о том, что необходимо уводить копчик вперед при прогибах, удерживать мулабандху, стараться больше в грудном отделе прогибаться, но это не воспринимается всерьез и делается по-своему. Как избежать и как исправить? У нас вот с ребятами вчера в пятницу было занятие по йоге на сайте Asana Online, и мы с ними разбирали практику для спины, выполняли комплекс для позвоночника, в том числе выполняли упражнения, компенсирующие боли в пояснице, в других отделах, и мы решили эту практику выложить в свободный доступ, поэтому на YouTube вы можете ее найти, также можете найти на нашем видеопортале, надеюсь, ребята это зальют до сегодня, наш видеопортал video.om.ru. Вот, надеюсь, тоже вам поможет. Но там практика, если честно, сильная, такая непростая. Мы очень много укрепляем спину, силовых движений выполняем, укрепляем мышечный корсет, чтобы никаких болей в пояснице не было. Также есть небольшой комплекс из 5 упражнений, которые также снимают боль в пояснице. И вот это тоже вы можете попробовать выполнять. Возможно, вам это поможет. А касательно вашего вопроса, что если вы не позанимаетесь йогой, у вас успокаивается, а занимаетесь, болит, говорит о том, что все-таки что-то делается неправильно. Поэтому попробуйте вот эти комплексы посмотреть. Я надеюсь, что вы сможете как-то облегчить вашу ситуацию. Потому что особенно по поводу комплекса из 5 упражнений для спины, при боли в пояснице он называется у нас, комплекс при боли в пояснице у нас называется. Мне ребята некоторые писали, что им действительно помогал этот комплекс, эти упражнения от боли в пояснице каким-то образом избавиться. Но еще раз напомню, если у нас появляется боль в пояснице, это важный сигнал, важный знак того, что нам нужно обратить внимание на нашу жизнь, на наше поведение, возможно, слишком сильную эмоциональность, слишком сильную подверженность каким-то внешним факторам. И если вы будете заниматься умиротворением ума, спокойствием, будете стараться больше отдыхать, вполне возможно, все пройдет. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли заниматься йогой, если имеется лишний большой вес, и как его плавно сбросить, так как он очень мешает заниматься? Очень важный вопрос, и его задает девушка. Я понимаю очень сильно понимаю эту проблему и эту тему, потому что я сама сталкивалась с набором лишнего веса. Может быть, для кого-то он был бы небольшой, но для меня это было катастрофично, невозможно. И я пробовала различные варианты борьбы с этим, потому что действительно это мешает заниматься. И, например, взять тоже подмасану, позу лотоса, если с нормальным для вас весом вы можете в нее садиться, но когда поправляетесь, вы понимаете, что вы уже не можете сделать даже вот эту асану, там, другие скрутки и прочее. А можно ли заниматься йогой? Конечно же, можно, но если у вас сильный избыточный вес, это должны быть особенные упражнения. Желательно не делать перевернутые упражнения в той форме, которые они показаны для людей с обычным весом. Различные упражнения, которые тоже могут влиять на изменения, сильные изменения давления, тоже нужно быть очень осторожными. Какие-то силовые асаны, типа баланса на руках, балансы на одной ноге нужно выполнять очень аккуратно и тоже с поддержкой. Например, если балансы на ногах, там поза дерева, например, или что-то подобное, то желательно выполнять с поддержкой у стены. И здесь я хочу отметить такой момент. Практика йоги, она помогает нам научиться контролировать свой ум, научиться контролировать его во всем. Это не сразу происходит, это бывает с откатами происходит, но тем не менее. Если вы йогой заинтересуетесь, и если вы в нее поверите, если вы включите эти упражнения каждый день, это не значит, что вы калории будете терять от упражнений, потому что некоторые люди думают, вот я 60 минут позанимаюсь аштангой йогой, а потом съем все что угодно, ну ничего страшного, у меня же метаболизм хороший. Это далеко не всегда работает, и есть люди, как я говорила в начале лекции, у которых все сгорает, вот, если питта-доша доминируют, и это действительно происходит. Но вы знаете, я вот для себя так замечаю, что это далеко не благая карма, потому что такой человек никогда не остановится. Он будет есть все что угодно, в любых размерах и количествах, и не поймет, что на это уходит его жизнь. А когда вы видите, что вы увеличиваетесь в размерах, и, в общем-то, это совершенно не входит в ваши планы, это, наверное, очень важная помощь в том, чтобы остановиться. Так вот, если вы будете заниматься регулярно практикой йогой, йоги любыми простыми упражнениями, есть и разные простые упражнения йоги, которые вы можете для себя подобрать, какой-то комплекс сами разработать, или можете обратиться к преподавателю, которому вы доверяете. Если вы будете выполнять это регулярно, вы будете более осознанными через некоторое время. И тогда вы сможете изменить режим питания, и обязательно все будет хорошо, потому что лишний вес в первую очередь связан с питанием. Существуют, конечно, гормональные сбои, особенно в определенные периоды, стрессовые периоды или после родов, тоже у женщин такие периоды бывают. Но это и мужчин касается, у мужчин тоже стрессов много и свои проблемы, поэтому лишний вес у всех бывает, и гормональные это нарушения могут быть, и просто возрастные изменения. Но в основном все-таки это связано с неправильным питанием и с чрезмерным питанием. Йога помогает с этим справиться. Но здесь нужно набраться терпения и стараться свое время, свои силы вкладывать в какие-то дела для других людей. Если вы будете ваше внимание направлять в эти дела, не в то, что съесть вкусно, или сколько съесть, или когда съесть, а в какую-то деятельность, то обязательно ваш ум перестроится через некоторое время. Вы сформируете себе определенные новые привычки, и это вам обязательно поможет. Надеюсь, что я на ваш вопрос ответила. Вот такой вопрос. Почему вы прекратили практиковать сыроедение? Вы говорили в лекции, что прекращается насморк и уходит слизь от сыроедения. Я полностью поддерживаю эту концепцию, да, это правда. Сыроедение — это очень полезная система питания. Я считаю, что это для всех полезная система питания в плане разгрузочной или в плане очистительной. То есть, например, когда человек на месяц переходит на сыроедение или на летний период переходит на сыроедение, это очень полезное питание, в принципе, для всех. Но очень важно здесь помнить, что не все к этому готовы. И иногда определенные привычки, которые сформированы в этой жизни, в прошлых жизнях, они все равно остаются у вас в подсознании. И если вы за счет силы воли только вот считая, что потому что это вам полезно, вы решаете перейти на такой тип питания, вот просто повторюсь за Артёмом Рудаковым, который про это рассказывал, к сожалению, это не сработает. Вот эта сила воли, ее хватит только вот до того момента, пока вы не достигнете этой цели, и потом будет очень сильный откат. У меня так было, когда я перешла на сыроедение, у меня была цель, у меня была кора предстояла, и я помнила, как мне тяжело было проходить кору предыдущую, я понимала, что моему организму, ему нужно откуда-то брать силы. И тогда, много начитавшись о сыроедении, о том, что сыроеды, они просто практически все супермены, я в это поверила. И вот эта вера, она мне дала возможность полгода питаться таким образом. Но, тем не менее, внутренний дискомфорт, чувство неудовлетворенности у меня в этот период уже накапливался. И это проявлялось в различных отрицательных эмоциях или каких-то срывах эмоциональных, да, на близких людей. Тем не менее, это считалось мной как временный очистительный период, который обязательно пройдет. А кору я прошла, причем прошла я кору все равно тяжело достаточно. Ну, то есть я не супермен. Я это поняла вот в тот момент, когда я шла кору. Я-то думала, когда я буду подниматься на перевал, я, значит, так же, как Владимир Васильев взлечу или Александр Тувалин, но так не произошло. И это дало мне определенное разочарование. Поэтому, когда я приехала, я еще несколько месяцев держалась, но потом все равно произошел откат. Поэтому вот у меня произошло так. Но, тем не менее, существуют другие люди, которые просто уже на ментальном плане, они готовы, они понимают или осознают, что еда — это совершенно другая часть жизни, и они к сыроедению относятся по-другому. У нас, например, в прошлой поездке в Тибет была девушка, которая феноменально прошла кору, даже по сравнению с нашими ребятами, нашими героями. И она, когда я у нее спрашиваю, ну как, вот как вы так прошли, как вам удалось? Она говорила, что она занималась чистками, она перешла на сыроедение, и это ей очень помогло. Поэтому, видите, у всех карма очень разная. А у нас еще здесь есть несколько вопросов, ребята, но сейчас время уже нам завершать, потому что мне нужно закончить еще и заранее, чтобы Владимир успел пустить вам ролик. Но постараемся успеть все ответить. Можно ли посетить випассану, если физическая подготовка недостаточна, если асаны не практикуешь и в подмасане не сидишь? Быстрый ответ, хотя об этом я могу говорить часами. Конечно же, можно, потому что во время випассаны вы можете сидеть в любом положении. Мы рассказываем очень подробно, какие положения можно выбрать, как облегчить себе боль и как это преодолеть. Асаны тоже вы можете научиться практиковать именно на погружение в тишину у нас, потому что проводятся практики интересные, полноценные, разнообразные для разного уровня подготовки. Ну вот Павел пишет, я бросил, пробовав не курить. А потом начал снова и сравнил общее физическое состояние. После сигареты упадок сил, настроение, когда, как не куря, так хорошо и светло. Ну, это, видимо, Павел советует, как можно бросить курить, попробовав. Павел, ну вот у вас была просто такая благая карма, что вы от этого сравнения смогли это осознать. Дело в том, что зависимости работают у всех очень по-разному. Кому-то это помогает, кому-то нет. Я очень надеюсь, что совет Павла поможет тоже кому-то. Еще один вопрос от Анны. Совместные занятия по хатха-йоге в группе мужчин и женщин. Как, в общем, влияет на женщин? Или стоит по отдельности заниматься? Ну, это неоднозначный вопрос, потому что, конечно, можно разделить женскую и мужскую практику. Мы об этом говорим на курсе преподавателя йоги у нас, когда рассматриваем, как строить групповые занятия. Но в целом комплексы, общеукрепляющие комплексы, которые обычно проводятся в группах, они показаны для всех, для мужчин и для женщин. И все зависит от группы, в которой вы ходите. Если группа людей с хорошей энергетической составляющей, то все будут хорошо себя чувствовать, и женщины, и мужчины. Потому что женщины бывают активные, амбициозные, бывают женщины, наоборот, умиротворенные, спокойные. Все по-разному, равно как и мужчины. Поэтому в целом в группе энергия усредняется, и если вы занимаетесь опытного преподавателя, то эффект вы будете чувствовать очень хороший. Следующий вопрос. Как побороть болтовню ума, которая мешает часто в жизни в практиках? Елена этот вопрос задает. В этом нам помогает практики медитации, когда мы учимся концентрировать свой ум на дыхании или на каком-то объекте. Даже если вы выполняете, например, тратако, когда концентрируетесь на свече, вот эти навыки помогут вам преодолеть и болтовню ума через некоторое время. Андрей задает вопрос, это у нас будет последний вопрос на сегодня. Проблема с потерей веса на вегетарианстве. 4 года на здоровом питании. Можно ли с помощью йоги нормализовать вес? Вот видите, у кого-то есть проблема с набором веса, у кого-то есть проблема с потерей веса. Здесь, Андрей, могу вам посоветовать посмотреть различные вегетарианские сайты и вегетарианские рецепты. Я не знаю, будете вы сами готовить или ваша супруга будет готовить, но при должном составе вегетарианских блюд набирать вес очень легко. Здесь есть другая проблема для людей, кто настолько безразличен к еде, что даже какие-то вегетарианские блюда очень интересные, ароматные, для них неинтересны. Они полностью увлечены своим делом и на еду тратят мало времени совершенно, не уделяют внимания. А вам нужно здесь найти золотую середину, и если эта проблема для вас действительно актуальна, постараться составить себе рацион или посмотреть самому такие сайты, такие рецепты, сформировать рацион, например, на неделю и питаться таким образом. Набрать вес на вегетарианстве вполне нормально. Это вам подтвердит любой наш преподаватель хатха-йоги. У нас, в принципе, ребята все разные комплекции, но все сталкивались с ситуациями, когда вес набирался или убавлялся. Надеюсь, что вы найдете решение этой сложности. Ребята, и нам время уже завершать нашу с вами беседу, общение. Я вам очень благодарна за вопросы, за то, что мы сегодня с вами так хорошо пообщались. Надеюсь, было это для вас эффективно и информативно. И 20 мая будет следующая йога-волна, там будет целых 2 часа. Я очень надеюсь, что мы с вами продолжим это общение. И если у вас во время сегодняшней лекции появились какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте через кнопку «Задать вопрос». Этот вопрос мы разберем на следующей нашей встрече. И точно так же, если вы будете просматривать эту лекцию на YouTube, и у вас появится какой-то вопрос по теме, как с помощью йоги улучшить здоровье или получить дополнительную энергию, пожалуйста, заходите на сайт yogavolna.ru и задавайте вопросы. Это можно делать в течение месяца до 20 мая.